Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Россия и Украина вновь обсуждают вопрос кредита в 5 миллиардов долларов, которые премьер-министр Юлия Тимошенко просила у главы российского правительства Владимира Путина. И, судя по последней информации, особых надежд на то, что Украина получит этот кредит, нет. Вновь все в руках премьер-министров. Представители Министерства финансов России дают достаточно противоречивые оценки украинским перспективам. Заместитель министра Дмитрий Панкин сказал, что кредита не будет, а министр финансов Алексей Кудрин дал понять, что положить ответа нет, но и вопрос не решен. Почему, в принципе, Украина так нуждается в российском кредите, когда она уже получила кредиты международных финансовых организаций? И насколько отсутствие или присутствие российской помощи скажется на ситуации в ее экономике? Об этом поговорим с нашим гостем, директором Института экономических исследований и политических консультаций, профессором Игорем Бураковским. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот мой первый вопрос, он как раз касается сути проблемы. Да? Действительно ли Украине так необходим российский кредит? Или правительство Украины просто у всех, у кого могло, попыталась занять деньги, а вот кто уж откликнется первым, тот и откликнется.
Ну, я бы начал с того, что Украина, как и страны Центральной и Восточной Европы, наверное, наиболее остро переживают сегодня финансовый кризис. И в этом плане, если мы посмотрим даже по суммам обращений к Международному валютному фонду, до недавнего времени, скажем, крупнейший займ в режиме стендбай был предоставлен Украине 16,4 миллиарда. Сегодня речь идет о суммах 20, 30 и больше, так сказать, миллиардов долларов. То есть это говорит о том, что, наверное, таки есть проблемы в наших экономиках, и эти проблемы волнуют, в принципе, мировое сообщество с учетом глобализации. Если говорить в целом об Украине, то я думаю, что действительно ситуация сложилась очень непростая. Непростая в том плане, что внешний финансовый кризис наложился на целую кучу внутренних проблем. И сегодня любое правительство, которое находится у власти, должно решать как бы две взаимоисключающих задачи. С одной стороны, надо каким-то образом поддерживать жизненные стандарты населения, потому что вряд ли кто-то из политиков, находясь как бы в здравом уме и трезвой памяти, будет говорить...
И предвыборная кампания. Да,
предвыборная кампания будет срезать какие-то, так сказать, вещи. Вот, а если это будет делать, то это будет обставлено, так сказать, большим количеством разного рода объяснений, извинений и так далее и тому подобное. Это с одной стороны. А с другой стороны, сказать, это проблемы, я бы сказал так, реальной ликвидности украинской экономики. То есть тех денег, которые нужны и банкам, кредитному сектору в целом, если мы будем говорить о направлении этой деятельности, и украинским предприятиям. У нас сложилось очень непростая ситуация, которая немножко отличает нас от других стран. У нас достаточно большой внешний долг, но это в основном корпоративный долг. И в этом плане государство должно иметь некий стабилизационный фонд, некие деньги для того, чтобы, в общем-то, как-то... Ну, понятно, что мы не берем на себя, так сказать, плохие активы, у нас нет для этого возможности, мы не, так сказать, платим за предприятие, но, в всяком случае, нужно иметь деньги для такого, так сказать, маневра. Возвращаясь к началу вашего вопроса, понятно, что в условиях кризиса денег, в принципе, так сказать, в мире мало, они даются под определенные условия и всегда, так сказать, даются очень, я бы сказал, с большой неохотой. Поэтому в этом плане мы все прекрасно понимаем, что чем больше любая страна, и Украина в том числе, обращается, тем больше потенциально она имеет шансов на успех. Но вот реализуются ли эти шансы на успех, это большой вопрос, и я, честно говоря, скептически отношусь к тому, что Россия примет положительное решение. Скептически не в плане положительного решения, скептически в том, что это решение будет положительным для Украины.
То есть, если даже бы эти деньги Украина получит, то это не сильно что-либо изменит?
Я бы сказал так, скорее всего, она эти деньги не получит, сразу скажу, да. А если говорить, так сказать, то вы понимаете, всегда в любом кредите есть, так сказать, несколько вещей, и эти вещи в украинских условиях всегда обсуждать очень тяжело. Первое, так сказать, ну, сумма кредита более или менее обозначена, и следующий вопрос, так сказать, на каких условиях, на какой период времени, какая часть из этого кредита будет связана, то есть обусловлена определенными обязательствами, то ли проплатой за газ, то ли там приобретение российских товаров и так далее, это вопрос уже как бы технически его можно обсуждать. Какая часть будет не связана, то есть деньги, которые реально получают правительство на руки и может маневрировать, решая те или иные задачи. И, наконец, как это все будет увязано, так сказать, с реальным использованием этих денег. Потому что, честно говоря, я не столько, так сказать, сегодня бы вел речь о том, получим мы, не получим кредит, будут ли какие-то источники финансирования и так далее, сколько о том, насколько эффективно в условиях кризиса государство в целом может направить деньги именно туда, куда не нужны.
Но ведь другого государства, более эффективного, не существует. Тот аппарат, да, который есть, он и есть.
Да, в этом плане, так сказать, мы являемся заложниками системы, мы можем, так сказать, предлагать прекрасные, так сказать, экономические планы, но мы всегда должны делать поправку на то, что мы такие, какие мы есть, не лучше, и вряд ли станем лучше, так сказать, в условиях кризиса.
Вот в украинских переговорах с Россией была такая интересная деталь, что Россия говорила о том, что она даст кредит, большая часть которого должна пойти как бы на энергетические потребности Украины. Mm-hmm. То есть, по большому счету, это деньги, которые Украине Россия как бы сразу дает и сразу забирает, потому что это оплата за ее энергоносители. В этом смысле это не похоже на кредит, а это похоже в какой-то мере на инвестирование собственной энергетической отрасли, если я правильно понимаю.
Ну, в определенном смысле, да, так сказать, это дает кредитору, в данном случае России, возможность решить два вопроса. Она поддерживает, ну, понятно, через государственные деньги соответствующую энергетическую отрасль, добычу газа и так далее. И с другой стороны, так сказать, за этот кредит Украине все равно, так сказать, нужно будет платить. То есть эти деньги не являются бесплатными. Взяли и забрали, это все равно кредит, который на нас, так сказать, вешается, и по которому мы должны будем расплачиваться. И я думаю, что в этой ситуации, конечно, такая идея, так сказать, очень привлекательна для российского руководства, потому что понятно, что энергетический сектор, с учетом цен на энергоносители и тех всех проблем, которые сегодня существуют в России, находится, ну, скажем так, в очень непростом положении.
Если говорить, в принципе, о финансовых проблемах Украины, то мы должны сказать, что вот внешняя картина, она ведь не похожа на то, что вы сейчас вот рассказываете, ну, с точки зрения обычного человека, который вот ходит по городу, смотрит за ценами, смотрит за курсом национальной валюты, ведь гривна растет изо дня в день, просто как и российский рубль, то есть вот валюты укрепляются, причем если в российском случае можем говорить, что это связано там с ценами на нефть, ну, в украинском случае никак, потому что Украина нефть не добывает, а ее валюта растет так же, как и растет валюта нефтедобывающей страны, цены особенно не повышаются, то есть инфляция не разгоняется, и многим уже кажется, что в принципе все эти экономические проблемы позади, как кто-то говорит, вот достигли дна, вот на этом дне находимся, и более того, начинаем уже уверенно расти. Тогда волноваться?
Я бы сказал таким образом, что, возможно, этим как бы отличаются эксперты, они всегда любят добавлять такой немножко, так сказать, пессимизм в общую хорошую картину. Но я бы сказал по-другому, что на сегодняшний день, во-первых, для меня большой вопрос, достигли ли мы дна. Это, в общем-то, так можно говорить, достигли или нет, но мы, так сказать, уже видим определенные проблемы, которые как бы являются очевидными для всех. Возможно, цены не растут такими темпами, как это было, предположим, в 2008 году, но, тем не менее, рост цен продолжается, и он, так сказать, будет идти, поэтому мы это все ощущаем. Что касается, скажем, например, колебания валюты, то мы все прекрасно понимаем, что здесь большой, так сказать, был и спекулятивный фактор, который сегодня ушел в силу определенных причин, но и с другой стороны, это была, в принципе, реакция населения по отношению к банковской системе. Мы активно забирали деньги, депозиты, мы получали гривни на руки, доллар в Украине играет особую роль, это больше, чем доллар, это больше, чем, так сказать, валюта в данном случае. Поэтому, как бы, вот такие вот колебания, они просто, так сказать, показывают о том, что, наверное, так сказать, все-таки ситуация нестабильна. Не надо кризис рисовать, ну, черной краской, в том смысле, что вот, так сказать, голодные толпы на улицах, так сказать, все остановилось, ничего не работает. Это, видимо, было характерно для кризисов, которые описывал Теодор Драйзер в известной трилогии, тот же самый Джек Лондон в своих, так сказать, рассказах об Америке довоенной и, так сказать, межвоенной. Но ситуация действительно сложная, потому что мы смотрим, так сказать, падение, скажем, например, украинского автопрома, оно на сегодняшний день достигает рекордных цифр. Несмотря на отдельные контракты, так сказать, да, все равно украинские металлурги находятся в очень, так сказать, тяжелом положении. Другое дело, что люди как-то к этому привыкают, другое дело, что как-то, так сказать, в общем-то, мы привыкли не доверять государству и выживать сами, так сказать, но это скорее свидетельствует о слабости государства, нежели о возрождении экономической активности в стране.
А вот те кредиты, которые получила Украина от Международного валютного фонда, да, допустим, они, может быть, помогают как-то поддержать, ну, по крайней мере, финансовую стабильность?
Абсолютно правильно. Если речь идет о кредитах типа стендбай, которые мы получаем от Международного валютного фонда, там есть два компонента. Первый компонент – это сами деньги, которые до недавнего времени зачислялись на счета Национального банка, и, в принципе, это был инструмент поддержки национальной валюты. Понятно, что, скажем, у тех же украинских корпораций, украинского бизнеса есть большая задолженность, например, перед иностранными партнерами, и часть долгов придет заплатить, несмотря ни на что, они выходят на рынок, а если от экспорта нет поступлений, то вот, так сказать, используются резервы, стабилизируют, так сказать, ситуацию, в общем-то, повышают доверие к тому, что называется экономика Украины. А с другой стороны, так сказать, Международный валютный фонд, это не просто деньги, типа, вот возьмите, потратьте их как хотите, это, в общем-то, определенный меморандум об экономической политике. И речь идет о приведении, так сказать, сбалансировании разного рода пропорций, это не очень интересно, так сказать, но, тем не менее, это очень такие конкретные технические вещи, которые нужно делать. И пока мы вот эти все пропорции пропорции сбалансируем, вот как раз, так сказать, Международный валютный фонд – это определенная для нас подушка. Но мое как бы такое принципиальное убеждение, я считаю, что мы это всегда должны подчеркивать, да, что Международный валютный фонд – это не спасение, это помощь. Помощью можно эффективно воспользоваться или неэффективно воспользоваться. Но говорить о том, что сам факт получения денег от Международного валютного фонда решает все наши проблемы, это, мягко говоря, самообман.
Микрофон Виталий Портников. Мы продолжим сразу же после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какую роль в общественной жизни страны сыграл открывшийся 20 лет назад первый съезд народных депутатов СССР? Об этом говорим с его участниками Виктором Алксисом и Роем Медведевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня в программе «Время гостей» на волнах «Радио Свобода» участвует директор Украинского института экономических исследований и политических консультаций профессор Игорь Бураковский, ведет программу Виталий Портников. Вот вы когда сказали, что нынешний кризис не похож на те кризисы, которые описывал Теодор Драйзер, то есть, по большому счету, не похож на Великую депрессию 30-х годов, еще там помимо, все, помимо кризисов Драйзера, да? А ведь многие сравнивали, когда только кризис начался в Соединенных Штатах, в странах Западной Европы, именно с Великой депрессией эти нынешние состояния дел, и говорили о том, что Украина, Россия, как страны наиболее уязвимые социально, они как раз могут пережить очень серьезные социальные волнения. И вот уже проходит месяц за месяцем. И мы действительно должны каким-то образом, ну, по крайней мере, регистрировать определенную социальную стабильность. Действительно, нет толп на улицах, нету голодных, ничего такого, что отличало депрессию 30-х годов, не происходит, а экономика, тем не менее, находится в плачевном состоянии. И вот как это соотносится, это тоже трудно понять.
Я бы сказал таким образом, что когда речь идет о кризисе, есть всегда несколько составляющих, есть несколько измерений. Почему все говорят о том, что сегодняшний кризис, или во всяком случае многие говорят, что сегодняшний кризис напоминает 29-й, 33-й годы прошлого века? Прежде всего по темпам, я бы сказал, по процентам падения. То есть такого вот резкого падения глобального вала внутреннего продукта, в том числе в развитых странах, ну, за послевоенный период, наверное, не наблюдалось, и в этом плане масштаб. Штабы, так сказать, абсолютно другие. Второй момент, так сказать, который уже нас начинает отличать от депрессии, мы падаем как бы с разного уровня. И государства накопили соответствующие резервы, есть, так сказать, здоровый бизнес, бизнес, у которого есть проблемы, но тем не менее, как бы жизнь, так сказать, продолжается, и нету вот то, что у нас часто понимают под кризисом. Вот внезапная остановка всех систем, как бы, так сказать, ничего не работает, поезда не ходят, машины, так сказать, не двигаются и так далее. И это, так сказать, принципиальное отличие. Но вместе с тем понятно, что, так сказать, за каждым процентом падения в сегодняшнем мире, да, стоит значительно больше, так сказать, тысяч, миллионов, там, наверное, миллиардов долларов, чем это было, скажем, вот 1939-1933 годах. Что касается украинской ситуации, ну, я хочу сказать, что это, с одной стороны, наверное, типично для Украины, потому что если мы вспомним самые тяжелые времена, там, 1991-1999 годов, то есть, когда в четвертом квартале 1999 года произошла, собственно, макроэкономическая стабилизация, то, в принципе, тоже не наблюдали каких-то массовых шествий, да, были отдельные локальные забастовки шахтеров, представителей каких-то других, так сказать, специальностей и так далее. То есть, это, видимо, говорит о том, что пока, наверное, еще, так сказать, люди держатся на каких-то, так сказать, накоплениях. Часть экономики все-таки продолжает работать, часть людей продолжает работать, но для многих, как мне кажется, кризис заключался в том, что на многих предприятиях их просто переоценили. То есть, если раньше, скажем, например, найти аналитика в городе Киева там, и заплатить его меньше там, полторы, условно говоря, 2000 долларов, это была большая проблема, то на сегодняшний день, скажем, 1000 долларов для квалифицированного труда считается очень приличной зарплатой. То есть, многие, так сказать, пошли как бы вниз. Я не говорю, что это вниз по социальной лестнице, но это, в общем-то, переоценка того, что было. И вот таких вот моментов, так сказать, очень много. Но, с другой стороны, понятно, что опять-таки все зависит от того, где мы живем и где мы наблюдаем кризис. Там, где остановилось одно или два, так сказать, структурно образующие предприятия, речь идет, скажем, о восточном регионе, это действительно большие проблемы. Это действительно большие проблемы, которые, так сказать, нужно решать, людям, так сказать, нужно помогать, и понятно почему. Традиционно угольная отрасль, так сказать, мы знаем, что во многих, в том числе на государственных шахтах, сегодня накопились проблемы, уголь есть, за него государство не может расплатиться, это значит минус по зарплатам, и фактически условия выживания очень, я бы сказал, такого болезненного. То есть поэтому я просто всегда считаю, что если мы говорим о кризисе с точки зрения выработки экономической политики, мы всегда должны реалистично оценивать его масштабы, но вместе с тем, так сказать, не пытаться играть, знаете, такими, так сказать, вот крайностями, либо ничего нет, и все, так сказать, хорошо, либо все, так сказать, настолько плохо, ну тогда возникает вопрос, чем вообще говорим о кризисе. То есть давайте говорить о каких-то других уже, так сказать, состояниях. влияниях экономики. Я думаю, что этот кризис как бы показал, так сказать, две вещи. Что мы традиционно никогда не были сильны в проведении каких-то действительно реальных, я бы сказал, сложных трансформаций. То есть вот провести, скажем, там приватизацию, как, хорошо или плохо, это другой вопрос, мы сделали. Да, ограничить там, так сказать, гривню печатать с тем, чтобы сбить там инфляцию в 93-м году с 12% до приемлемого уровня. Мы это сделали. А вот когда возникают вопросы действительно, я бы сказал, такой интеллектуально емкой политики, вот тут у нас возникают проблемы. Потому что даже по Украине можем посмотреть первая волна. Мы говорим, что да, банки, так сказать, все будет хорошо, потом оказывается, что не все будет хорошо, мы начинаем рефинансировать банки, делаем при этом кучу ошибок, но каким-то образом, так сказать, в общем-то, этот процесс идет, и говорим о необходимости рекапитализировать банки, это нужно делать, уже, в принципе, есть решение, кого мы будем рекапитализировать, но до сих пор мы не можем определиться, как мы это будем делать.
Ну, а может быть, действительно, все рассчитывают на то, что не будет никаких рецидивов нового экономического ухудшения. Понимаете, ведь пока люди просто слушают некие теоретические замечания о том, что будет вторая волна кризиса, для них это всего лишь теория, а не практика. И надежда на то, что больше ничего не будет, а вот на этом уровне они уже как-нибудь удержатся, она очень велика.
Наверное, такая надежда существует, но с другой стороны, как бы есть люди, которые сидят и слушают, скажем, то, о чем мы говорим, и которые являются наемными рабочими. С другой стороны, есть вполне конкретные бизнесы, которые на сегодняшний день уже показывают, что не все так хорошо. Скажем, например, в Украине уже есть целая, так сказать, череда заявлений того же самого BNP Paribas, ING-банка, Светбанка, о том, что они резко сокращают, скажем, ритейловый бизнес, некоторые другие, так сказать, операции. А это может быть и небольшие, но тем не менее, это, в общем-то, сотни, может быть, случаев, в отдельных случаях, так сказать, тысячи людей, которые вот они ушли, так сказать, из бизнеса. С другой стороны, так сказать, понятно, что многие предприятия на сегодняшний день, так сказать, часть людей все-таки увольняют, несмотря на это. Это тоже, как бы, так сказать, проблема, и сложнее становится найти, так сказать, работу. Хотя, опять-таки, все зависит от работы, на что мы, так сказать, готовы, да. Кроме того, так сказать, мы видим прекрасно, то есть как бы не хочется создавать какую-то негативную рекламу, но мы знаем, скажем, примеры, когда, так сказать, бизнес, в том числе из правящей коалиции, да, уходил к себе, так сказать, обратно, ну, то есть люди, которые были народными депутатами, занимаются реально спасением своего бизнеса, а те, кто раньше как бы входил, так сказать, там, в журнал «Фокус» и так далее, они на сегодняшний день...
В рейтинге бизнес-модели.
В рейтинге, да, они имеют, отдельные из них уже имеют минусовые рейтинги, то есть уже бизнес, уже их минус, так сказать, идет. Так что это все вполне, так сказать, конкретные вещи. Но тут как бы дальше возникает следующий момент. Готовы ли эти люди, ну, грубо говоря, позитивно повлиять на государство, чтобы государство что-то сделало? Или же, может быть, так сказать, сегодня идет такая политизация по принципу, ладно, сказать, сейчас всем плохо, но когда мы придем к власти, безотносительно, кто бы это ни был, так сказать, политическое, да, то тогда мы сможем проблему решить и решить примитивным путем, так сказать. Есть какие-то деньги в бюджете, мы как бы эти вещи переключим, так сказать, потоки на нас, и соответствующим образом, так сказать, все у нас будет хорошо. Может быть, есть, так сказать, и такое понимание.
Потому что, может быть, это был не бизнес, это было просто некое лоббирование. Люди хорошо понимали, в какой кабинет войти, где, условно говоря, дать взятку, с какими депутатами договориться о принятии того или иного законопроекта, где дешево купить здесь и дорого продать на Западе, потому что они могли представить себе соотношение цен, которое их соотечественники только могли, так сказать, условно, на теоретическом уровне представлять. А вот когда речь идет о принятии каких-то вот стратегически важных экономических решений, эти люди оказываются не специалистами. А специалистов нет, потому что они никогда не нуждались в таких специалистах. Просто,
ну, знаете,
не выращивали их, не брали на работу.
Вы знаете, и да, так сказать, и нет, потому что, в принципе, многие, так сказать, наши серьезные бизнесы, они приглашали зарубежных специалистов, но понятно, что как бы зарубежный специалист не может создать, ну, грубо говоря, коммунизм отдельно взятой компании. Если кругом есть некая система, то какой бы он ни был, так сказать, семипядей во лбу, он все равно работает в пределах этой системы, просто не может быть по-другому. Это первая проблема. А вторая проблема, так сказать, заключается в том, что многие вещи, которые, скажем, внедрялись там, в других странах гораздо быстрее, они внедрялись в этой стране очень медленно. Ну, скажем, только под влиянием, например, Международного валютного фонда, да, был проведен реальный стресс-анализ балансов банков, хотя с точки зрения риск-менеджмента, так сказать, и вещей такого, я бы сказал, цивилизованного бизнеса, это как бы то, что должно делаться, ну, в режиме постоянного, так сказать, наблюдения. И это тоже проблема. Кроме того, так сказать, если речь идет о банках, опять-таки, чтобы не создавать какую-то, так сказать, рекламу, да, многие, так сказать, украинские банкиры в свое время, так сказать, да, они создавали банки либо для того, чтобы обслуживать, например, свои какие-то корпоративные предприятия, это не банк, это большая бухгалтерия, касса и так далее, но это не банк в полном понимании этого слова, либо, так сказать, накачивали его псевдоактивами и так далее для того, чтобы его быстро продать. Мы знаем, как очень активно, так сказать, из первой двадцатки там или тридцатки, так сказать, наверное, редко кто не говорил, что я готов продать, так сказать, банк за свою, так сказать, цену. А такое накачивание, мы уже видим, оно, так сказать, приводит к проблемам, когда все, так сказать, начинает, как говорится, кругом проседать. Вот. Ну и, так сказать, много, как бы, так сказать, других вещей. И, кроме кроме того, мне кажется, так сказать, сегодня, наверное, не существует, так сказать, еще и понимания. Эти люди, может быть, искренне верят, что как? Вот раньше, так сказать, мой банк стоил там, неважно, там 100 миллиардов гривен, например, да, то есть сумму можно любую назвать. А сегодня, если посмотреть по убыткам, по доходам и так далее, стоимость стала негативная, вот для многих это как бы неприятие, ну, наверное, уже на генном уровне. Как это? Ну вот, вот же здание, вот же машины, вот же, так сказать, еще там какое-то залоговое имущество, а реально это на рынке стоит гривни, потому что, так сказать, стоимость реально в финансовых терминах, так как это нужно делать, она уже негативная.
Ну, это ведь не только с банковской сферой связано, это связано с рынком недвижимости. Я слышал прекрасную фразу по России телевидению, что ритейлеры будут стоять до последнего. Да, вот это такой Сталинград. И их совершенно не интересует, как реально развивается рынок, и что цены на жилье все равно неумолимо снижаются по разным причинам. Mm-hmm. Из-за экономической эффективности, снижения покупательной способности населения, потому что жилье больше не средство для инвестиций. Мы прекрасно понимаем, что вот переоцененное жилье там в Москве, Петербурге, в Киеве, оно и сейчас не стоит столько, сколько стоит, и далее будет только снижаться. Но ведь вера в то, что это все выправится, и что когда-то эти квартиры вновь будут стоить вот все эти, так сказать, баснословные деньги, которые за них платили в докризисный период, она сохраняется, причем сохраняется не просто у граждан, а сохраняется в профессиональном сообществе.
Ну, я только могу, так сказать, продлить список этих примеров, если мы посмотрим, скажем, как реагировали банки на проблемы с возвратом кредитов. Ведь вместо того, чтобы разобраться в этой ситуации и подумать, к чему это может привести, первая реакция была в чем? Людей, а, потребовали срочно вернуть кредиты, ну, это было как бы массовое, так сказать, такое явление, б, начали моментально повышать проценты тем, кто реально платил, то есть загоняя их, так сказать, в более сложное положение. Это абсолютно, так сказать, подход, и банки от него отказались, так сказать, нелогический подход. А с другой стороны, даже сегодня, когда все это как бы понятно, мы сейчас можем зайти, скажем, на сайты многих банков и посмотреть залоговое имущество, которое они предлагают там, так сказать, разным категориям обменять, например, на те же самые депозиты. Я вот провел короткий анализ, я хочу сказать, что цены на это имущество, ну, они остались, так сказать, с докризисных времен. То есть это говорит, видимо, о том, что люди либо на что-то надеются, либо они не хотят это продавать по каким-то соображениям, либо, так сказать, ну, наверное, не понимают, что сегодня, грубо говоря, это имущество, это уже не 150 тысяч, давайте, говорит, о 50, и если я куплю его за 30, то это будет очень хорошо и для вас, и для меня, для банка.
Мы продолжим наш диалог с директором Украинского института экономических исследований и политических консультаций профессором Игорем Бураковским сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей». Оставайтесь с нами в эфире, уважаемые слушатели. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Народный артист СССР Олег Янковский похоронен в пятницу в Москве на Новодевичьем кладбище. Ранее в Московском театре «Ленком», на сцене которого Янковский играл 35 лет, состоялось прощание с артистом. В Хабаровске сегодня завершился саммит России и Евросоюз. Выступая на пресс-конференции по итогам саммита, президент России Дмитрий Медведев заявил, что надеется на дальнейшее обсуждение с ЕС инициатив Москвы о создании новой правовой базы в сфере энергетики. Сержант российской армии Александр Глухов, обвиняемый в дезертирстве, получил статус беженца в Грузии, сообщило агентство «Интерфакс» мать военнослужащего Галина Глухова. Официального подтверждения этой информации пока нет. В Грузии двум бывшим офицерам предъявлено официальное обвинение в попытке государственного переворота. Они разыскивались за организацию мятежа на военной базе Мухровани 5 мая. Госдума сегодня приняла в окончательном чтении президентский законопроект, изменяющий процедуру назначения руководителей Конституционного суда. Председатель суда и два его заместителя будут теперь утверждаться Советом Федерации по представлению президента. Россия предложила Украине осуществить авансовые платежи за транзит российского газа европейским потребителям через территорию Украины на срок до 5 лет. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин по итогам переговоров с главой правительства Украины Юлией Тимошенко, которые прошли в Астане. В Молдавии кандидатом на пост президента выдвинут посол в России Андрей Негуца. Сообщается, что соответствующую заявку подала сегодня группа депутатов от партии коммунистов. Новые выборы президента назначены на 28 мая. По меньшей мере три человека погибли и десятки получили ранения при взрыве в пакистанском городе Пешавар. По сообщению властей, мощное взрывное устройство сработало в кинотеатре, где находились более 100 человек. Лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи заявила о своей невиновности на судебном процессе в Янгоне.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня – директор Украинского института экономических исследований и политических консультаций профессор Игорь Бураковский. Мы с ним обсуждаем нынешнюю экономическую ситуацию на Украине в свете того, что, знаете, страна продолжает просить кредит у Российской Федерации. Российская Федерация, ну, как сказать, интеллигентно крутит носом, по большому счету. А может, просто, кстати говоря, у России сейчас нет лишних денег особо для того, чтобы давать кому-либо кредиты? Это ведь тоже такой вопрос очевидный.
Я бы сказал таким образом, что понятно, по многим, так сказать, показателям, скажем, по размеру стабилизационного фонда, который был создан в России, эта страна, естественно, превосходит Украину. То есть это факт, который является абсолютно очевидным. С другой стороны, так сказать, эта страна имеет очень большие масштабы. И масштабы экономики, и масштабы, так сказать, территории, и соответствующим образом масштабы проблем. Потому что, насколько я понимаю, очень часто, так сказать, в Украине о состоянии экономики России судят, скажем, по кадрам «Газпромовской свечки», которые периодически показывают по телевидению Москвы, там, Санкт-Петербург, некоторые, так сказать, другие такие, как бы, явные, так сказать, вещи. Но есть еще и глубинка, где действительно, как бы, уровень проблем является достаточно острым, и они не всегда попадают на экраны. Там действительно, может быть, им проще переживать кризис, потому что, по большому счету, наверное, никогда не было хорошо даже в условиях, так сказать, вот подъема. Это очень такой, так сказать, важный момент. А что касается, так сказать, выделения денег, я думаю, что, в общем-то, это действительно, как бы, непростое, так сказать, решение на сегодняшний день. И мы помним, что в свое время Россия помпезно заявила о готовности выделить соответствующий стабилизационный кредит Исландии. Но это все закончилось, так сказать, да, на уровне разговоров, хотя сегодня российские власти говорят так деликатно, что до конца еще решение не принято, ну, наверное, как бы денег нет, поэтому, так сказать, нет решения соответствующим образом. То же самое касается и Украины. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день, так сказать, Россия сама, как мне кажется, пытается переосмыслить положение, в которое она находится, именно как страна, как экономика, пытается для себя сформулировать видение, что и как будет, скажем, ближайшие, так сказать, 2-3 года, и, наверное, все и больше смыкается с мыслью о том, что резкое падение абсолютно не означает такого же резкого подъема. То есть восстановление экономики займет несколько лет, и тогда возникает вопрос, куда использовать эти деньги с учетом того, что, давайте говорить откровенно, при всей, так сказать, жесткой вертикали власти в России, но тем не менее там есть и свои, так сказать, лоббисты, и есть, как бы, свои региональные проблемы, которые, наверное, даже более острые, так сказать, по сравнению с Украиной. И есть свои, так сказать, противоречия, и я так думаю, что есть много людей и много реальных потребностей, на которые эти деньги можно использовать в России. В
самом деле. И, насколько я понимаю, Украине все-таки проще с инфраструктурой территориальной, потому что как бы там ни было. Вот встреча, прошедшая в четверг, Европейского Союза и Российской Федерации, она же происходила в Хабаровске. Вот если представить себе расстояние от Москвы до Хабаровска, а потом расстояние, допустим, от Киева, там, вот в другую сторону до Хабаровска, то это мы уже окажемся примерно в Атлантическом океане, да, где-то очень далеко.
Где-то, да, то есть, да, во всяком случае, мы, да, к американскому континенту, наверное, не доберемся еще. Да.
Вот, но в любом случае, понятно, что это там огромная территория с огромными, так сказать, инфраструктурными сложностями, нередко отсутствием дорог, необходимостью там иметь развитое грузовое сообщение, авиацию и так далее. То есть тут много всего, с чем Украине никогда не приходилось и не придется сталкиваться ввиду того, что даже потому, что Украина самое большое государство, да, по территории в Европе, после России, разумеется, ну, после европейской части России, то все равно она значительно уступает самой Российской Федерации в ее территориальных проблемах. И в этом смысле кажется, что у Украины должно быть куда больше возможностей для эффективного реагирования на кризис и куда меньше вот этих вот инфраструктурных проблем. А так не выглядит.
Так не выглядит, потому что если посмотреть, скажем, на украинскую инфраструктуру, то уже, наверное, такое общее, так сказать, место во всех расхождениях. 70-80% украинской инфраструктуры является изношенным, причем, так сказать, изношенным не, так сказать, с точки зрения, как бы, современной какой-то техники, она уже была изношена 5, 10 и 15 лет назад. Это касается транспортной инфраструктуры, это касается железной дороги. Так деликатно скажу, что наверняка нуждается в модернизации украинская газотранспортная система, так сказать, и многие, так сказать, другие вещи. И действительно, если посмотреть, вот, скажем, подъем в украинской экономике, начиная, например, с 2002-2003 года и, скажем, скажем, первую половину 2008 года, строилось очень много. Строилось очень много домов, логистических центров, создавались даже новые предприятия, большие и маленькие, это уже как бы другой вопрос. Но ведь деньги, по большому счету, в инфраструктуру практически не вкладывались. Даже если мы посмотрим, скажем, ситуацию в Киеве, ведь фактически все новостройки, за небольшим исключением, они подключаются к действующим системам, извините, канализации, водоснабжения, энергоснабжения, поэтому, скажем, отключение тех же самых, так сказать, блоков домов, районов и так далее, это, в общем-то, то, что в любой столице воспринимается как экстраординарное событие. Ну, к сожалению, даже в центре Киева это, в общем, достаточно нормальное явление, которое, скажем так, никого не удивляет.
Потому что трубы 20-х годов, ну или, в крайнем случае, 50-х.
Да, да, и поэтому, по большому счету, если говорить, так сказать, о том, что, так сказать, нужно делать, то понятно, что ключевое слово для Украины в таком вообще философском плане – это модернизация. А если переводить это в экономические термины, это, так сказать, модернизация производственных мощностей и модернизация инфраструктуры. Кстати, даже в лучшие годы, так сказать, в 2006, 2007, 2003, 2004, 2005, то есть когда мы видели реальный, так сказать, подъем, реальное улучшение жизненных стандартов, как бы мы, так сказать, это дело не оценивали. Но уже тогда, так сказать, и эксперты, и, кстати, многие предприниматели говорили о том, что инфраструктура становится физическим барьером для развития бизнеса. И даже если посмотреть, так сказать, по карте, то, в общем-то, кто лучше живет и куда пошли, например, инвестиции в сельскую местность, те, которые находятся возле железной дороги или возле каких-то, так сказать, транспортных магистралей. Эта тема, так сказать, бесконечная, поэтому, скажем таким образом, что Украина не может, так сказать, идти в 21 веке и готовиться к переходу в 22 век, так уже, как бы, так сказать, в философском плане, имея инфраструктуру, ну, так мягко говоря, 20 века.
Это вообще ведь проблема Украины в том, что нет плана строительства современных магистралей, нету современных отелей, нет современного транспорта. И, кстати, когда Украина претендовала на проведение чемпионата Европы по футболу 2014 года, говорилось о том, что вот это вот все приведет к такому естественному развитию ее инфраструктуры. И, кстати, вот уже сколько осталось, там не так много времени, а никакого особого развития инфраструктуры, строительства дорог, гостиниц, ничего ведь этого нет, даже до кризиса не было. А вот разве что там обещают достроить несчастный стадион, ну логично, без стадиона оно вообще не может быть футбольного чемпионата. То есть оказалось, что само сознание и общества, и инвесторов, и власти, оно далеко от понимания этих вот современных инфраструктурных проблем.
Я бы сказал таким образом, что, в общем-то, такое понимание существует. То есть нельзя сказать, что люди, которые находятся в разных кабинетах, высоких и не очень, даже имея Мерседес и какие-то другие средства, так сказать, передвижения, они не понимают, что здесь происходит, это все есть. Как бы проблема заключается в том, что Украина как бы еще ни разу не показала хороший менеджмент, давайте назовем это так, не политического проекта. То есть вот обычный, потому что Евро-2012, с моей точки зрения, это обычный, так сказать, бизнес-проект. Его можно там называть, что это эпохально, что-то и так далее, но это бизнес-проект.
Он должен, который, по крайней мере,
да, быть бизнес-проектом. Который требует соответствующим образом, так сказать, бизнесового подхода. И здесь, конечно, в первую очередь, естественно, вина, так сказать, лежит на государстве, потому что государство должно было выступить такой, так сказать, силой организующей. И без каких-то государственных правил и политики, так сказать, инвесторы просто не могут приходить и говорить, знаете, дайте им построить дорогу, и это будет вам, так сказать, подарок. Евро-2012. Дальше мы уже, так сказать, должны вести беседы, ну и, так сказать, переговоры с украинским государством. Ситуация всегда очень непростая для всех.
Почему? Из-за коррумпированности, из-за непонимания?
Из-за коррумпированности, из-за непонимания, из-за того, что государство для себя, так сказать, не всегда может определить приоритеты, их четко, так сказать, придерживаться. Из-за того, что всегда существует вера, так сказать, ну, хотя это украинское государство, но определенный русский авось, что как-то оно, так сказать, там устаканится, потому что не может так быть, чтобы ничего не было, но обязательно каким-то образом, так сказать, решиться. Во многом это была надежда на то, что если все, так сказать, вкладывают, банки финансируют, как это было, скажем, до кризиса, то это будет продолжаться вечно. Вот, вот считается, что вот, так сказать, вот если что-то уже начинает хорошо идти, то оно должно идти вечно, хотя это как бы далеко не так. Вот, и, так сказать, большое количество, так сказать, других причин. Поэтому мы можем по-разному относиться, скажем, к решению Мишеля Платини и, так сказать, УЕФА. Вот, но мне кажется, это, в принципе, как бы определенного рода диагноз. Как мы можем делать, как реализует, так сказать, в целом экономическая политика, и как, в общем-то, мы близки, к сожалению, к тому, чтобы потерять очень хороший, я бы сказал, очень классный экономический и политический шанс в Европе.
И вот потеря шанса – это вообще то, что, кстати говоря, во многом определяет украинское развитие последнего там десятилетия, да, потому что был вот шанс. 2004 год, когда казалось, что страна очень близка к европейским структурам, был, казалось, определенный большой шанс, когда проводились переговоры по вступлению во Всемирную торговую организацию, считалось, что это приведет к резкому экономическому росту и к созданию новых возможностей для конъюнктуры на рынке. Но можно вот теперь это еще один шанс, это европейский футбольный чемпионат. Да, и вот все эти шансы, они последовательно упускаются. Это тоже, кстати, вопрос диагноза. Почему это так происходит? Потому что кризис кризисом, когда не было кризиса, эти шансы упускались с такой же, я бы сказал, точностью.
Когда речь идет, скажем, о шансе 2004 года, то, в общем, как мне кажется, ключевая проблема заключалась в том, что политическая элита, которая пришла к власти, она имела, в общем-то, традиционную проблему. Так сказать, там не было, грубо говоря, реальной программы действий. Мы прекрасно понимаем, что заявление о всеобщем равенстве, братстве, справедливости, борьбе с коррупцией и так далее – это всеобщие слова. И, в принципе, так сказать, эта власть, к сожалению, не могла сказать, что первые 100 законов, которые мы принимаем. Хорошие, неплохие и так далее, но вот давайте не просто название закона о борьбе с коррупцией, а закон о внедрении, там, я не знаю, там, ну, не дай бог, там, скажем, смертной казни за что-то. Да, то есть можно будет говорить о каких-то, так сказать, конкретных вещах. И вот, в принципе, если мы будем, как бы, так сказать, смотреть, то, в общем-то, на сегодняшний день в стране, как мне кажется, так сказать, ну, мало кто приходил действительно с позитивной программой, с какой-то. И это, кстати, очень важно, потому что если нету вот чего-то такого объединяющего, то потом создать это тяжело. А второй момент, так сказать, который связан непосредственно с Всемирной торговой организацией, ну, знаете, этот процесс вступления был очень сильно политизирован, как и все в стране. Все, так сказать, здравомыслящие политики, эксперты, бизнесмены понимали, что ВТО – это важный момент, но традиционно в Украине считается так, что вот если мы являемся членами этой организации, то дальше блага идут сами по себе, и позитивные экономические эффекты, они как бы вот уже находятся на столе, их только надо взять и поделить. А ВТО – это определенный потенциал, потенциал в переговорах, потенциал в изменении торговой политики и так далее, и эти инструменты надо брать в руки, и ими надо, так сказать, действовать. Тут как раз, так сказать, кризис пришел, поэтому тут такая вот смазанная получилась картина. Что касается евро 2012, то тоже…
Это имитация, простите, да. Я все время его передвигаю на 2 года вперед.
Ну, это, наверное, ближе к Сочинской Олимпиаде, да, да, так где-то, да, как-то, вот, да, по аналогии. Да, так вот, возвращаясь к Евро-2012, да, значит, вначале у нас, так сказать, был год ожидания, и мы все рассказывали друг другу, каюсь, и эксперты тоже немножко в этом плане подыгрывали, как это все будет хорошо, как это все на все, так сказать, повлияет, вместо того, чтобы сказать: господа, Евро-2012 – это 4 или 6 городов. Это локальные проекты, это локальные эффекты, это локальные, так сказать, действия, поэтому давайте не рассказывать в целом, как это все будет прекрасно, а давайте, грубо говоря, строить нормальную дорогу. Ну, скажем, от Донецкого аэропорта до стадиона Донбасс-арена, да? Или же, так сказать, решать какие-то, так сказать, другие вещи. Этого, так сказать, не было сделано, и мы помним по Киеву, как было очень интересно. Сколько мы сносили торговый центр, который, так сказать, не вписывался ни в какие нормы безопасности. Какие были непростые отношения с инвесторами со стороны, так сказать, власти. Сначала одна компания бралась за реконструкцию, потом появилась другая. Как это все, так сказать, долго шло. Правильно говорил и повторяет все время первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук: имеем то, что имеем.
Но в ситуации, вот когда опять начинается предвыборный период, сейчас уже и Виктор Ющенко заговорил о готовности баллотироваться на второй срок, и Юлия Тимошенко уже официально, по сути, объявила, что ее команда пойдет на президентские выборы, это объявление об участии в президентской гонке, как бы там ни было, понятно, что президентская предвыборная кампания, так или иначе, она меняет лицо страны и меняет саму необходимость борьбы с кризисными явлениями, потому что, как вы говорили в начале нашей беседы, политики сейчас многое делать не осмелятся, а есть какие-то решения, которые необходимо принимать безотлагательно, не дожидаясь президентских выборов, не дожидаясь там получения всей полноты власти и не думая о том, что избирателю что-то может не понравиться. Это очень опасный период, когда предвыборная кампания совпадает с экономическими какими-то вот проблемами и с необходимостью их преодолевать. Вот как недавно сказал господин Солана, когда говорил об Украине, что у них там вот все время выборы, как-то даже вот так было странно ему. И это вот как бы многое определяет. Вот сейчас это действительно многое будет определять.
Есть, как бы, так сказать, два варианта поведения. Первый вариант поведения, мы говорим, что да, ситуация очень сложная, и поэтому у нас есть приоритеты. Приоритеты означают, что кому-то деньги идут, кому-то они не идут, а в целом, так сказать, общее количество денег нужно сокращать и производить то, что называется секвестр бюджета. Предположим, правительство выходит, любое правительство в предвыборный период выходит с такими предложениями секвестировать бюджет. Я больше чем уверен, что все, так сказать, оппоненты скажут: ага, вы хотите, так сказать, решить свои проблемы и своей некомпетентности, что отчасти правильно, за счет украинского бюджета, населения, да, за счет бюджета, а мы вам это не дадим, поэтому мы защитники народа, и этим дадим и так далее, и так далее. Поэтому сразу как бы возникает опасность, что вместо секвестированного бюджета мы получим бюджет вообще, так сказать, увеличенный до каких-то надутых таких, так сказать, масштабов, и каждый будет рассказывать: нет, мы же деньги нашли, а правительство это не сделало. Я, кстати, возвращаюсь к опыту, скажем, предыдущей предвыборной кампании, мы, значит, взяли для себя, сделали сделали такой очень простой, так сказать, подсчет, сколько стоили обещания всех политических сил, во всяком случае, основных политических сил. Я вам хочу сказать, что у нас не было, так сказать, ни одной политической силы, которая обещала, ну так, опять-таки, без разложения по годам и так далее, которая обещала народу в целом меньше, чем на 350-400 миллиардов гривен. Это, в принципе, много, я бы так сказал,
сколько,
по большому счету.
Да. Ну, на сегодня... это, тогда это было в два раза больше.
Тогда это на 5, это примерно, так сказать, речь идет о 80 миллиардах долларов, да. Ну, сегодня мы, так сказать, имеем наш, скажем, в 2008 году валовый внутренний продукт Украины, ну, наверное, где-то доходил, так сказать, до 180, где-то примерно 190 миллиардов долларов. Понятно, что это как бы несопоставимые вещи. То есть нельзя так вот такие вещи, так сказать, делать, и это действительно большая проблема.
Но еще большая проблема, когда политические силы выполняют свои обещания. Ведь вот Украина отличается тем, что некоторые политики, как господин Тимошенко, они могут выполнить свои обещания. Вот как это было с возвращением вкладов вкладчикам бывшего Сбербанка Советского Союза. Вот этот процесс пошел, и до сих пор все считают, что это вот яркий пример. С одной стороны, экономического популизма, а с другой стороны, готовности отвечать за свои слова. В одном флаконе,
ну, как бы. Дальше мы уже переходим, как бы, в сферу, так сказать, таких вот субъективных оценок. Я могу сказать только одно, что, конечно, когда политик, так сказать, выполняет свои обещания и делает это в способ, который, как бы, не вредит, так сказать, всем другим, это абсолютно правильно. Но я лично всегда заявлял о том, что решение проблемы бывшего долга Сбербанка перед украинскими гражданами не имеет какого-то логического основания. Поэтому, по большому счету, понятно, это очень непопулярно, лучше было эту ситуацию забыть, закрыть, и, так сказать, начать, как бы, жизнь с новой страницы. Потому что в наших условиях это не столько экономическая проблема, сколько это инструмент, да, постоянной, так сказать, игры. И сами граждане прекрасно понимают, что это политическая игра, и это очень, так сказать, опасно. Когда политики приучают граждан к тому, что такие вещи, которые для многих являются, наверное, важными, да, но они, так сказать, становятся объектом постоянной политической игры. Это формирует цинизм по отношению к власти, это очень опасно. Ключевая проблема, с которой сталкиваются все страны, проводя те или иные реформы. Между обществом и властью, я еще раз хочу сказать, не премьер-министром, и там национальным банком, а именно властью, куда входят и основные ветки власти, ветви власти и политическая элита, да, должен существовать достаточно высокий уровень доверия. Для меня является очень показательным опрос, который проводили мои коллеги из Центра Разумкова, и они спросили, готовы ли украинские граждане также поддержать национальную экономику, как это сделали южные корейцы во время кризиса 98 года. Так вот, насколько я помню, так сказать, меньше 2% украинцев сказали, что они готовы поддержать экономику, хотя там было объяснение, что поддерживая экономику, мы в конце концов поддерживаем, так сказать, те условия, в которых мы находимся. Вот с моей точки зрения, это как бы вот приговор нашей политической системы.
В нынешней ситуации можно сказать, что большая часть экономики ушла в тень, чем она вот была в тени до кризиса? Вот этот процесс происходит?
Я думаю, что это, так сказать, абсолютно правда, потому что для многих бизнесов переход в тень – это способ, если говорить, так сказать, по-научному, минимизации своих издержек. У нас достаточно, скажем, высокие социальные начисления, понятно, что первый звоночек – это когда все больше и больше людей выплачивают заработную плату в конвертах для того, чтобы не платить социальные начисления, и формально люди получают уже зарплату, хотя реально возникают проблемы, скажем, с тем же самым пенсионным фондом. И с другой, так сказать, нашей системой, там, той же самой медицины, финансируемой за счет бюджета, это, так сказать, для меня абсолютно однозначно. Как и в каких масштабах, это, опять-таки, можем говорить, исходя из наших предположений, но при этом, так сказать, возникает такое явление, о котором, как, во всяком случае, мне казалось, так сказать, да, украинская экономика уже забыла. То есть многие, так сказать, бизнесмены говорят, что да, очень плохо с банками, очень плохо, так сказать, с расчетами, но вспомнили наш опыт с бартером, используем бартер, а с моей точки зрения, с учетом того, что когда мы меняем одну авторучку, грубо говоря, на 2 стакана воды, так сказать, тут уже не работают какие-то ценовые соотношения, это тоже фактически теневая экономика, это уже оценка товаров, которая далека, как бы, от реальных каких-то пропорций, не говоря уже о том, что мы платим там какие-то налоги и так далее, и тому подобное.
Это вот-то и есть экономика 19 века, по большому счету, вот такая вот купечество. Ну, да, лисья шуба, я тебе бусы. Это вот так вот и работало.
Я уже сказал, что в 19 веке, во-первых, уже были банковские дома.
Ну да, на Западе, да.
Да, купеческое слово было, так сказать, твердым. Это означало, что я давал слово, и я платил за товар. Я не менял товар, я платил за товар, деньгу, 2-3, в зависимости от того, где мы, так сказать, находились. Так что я думаю, что это просто, как бы, вот такой вот, ну, феномен. Я не знаю, как это происходит в России, так сказать, но больше чем уверен, что наверняка там точно так же происходит. Я помню, что одна из, по-моему, биржа Алиса или кто-то возобновила свою товарообменную деятельность. И это говорит, что это действительно тяжело. То есть банковская, финансовая, расчетная система, они не выполняют своих функций. Кстати, это тоже, кстати, нас отличает от кризиса там, ведь если мы посмотрим, скажем, поведение тех же самых физических лиц, да, то нету таких, скажем, массовых изъятий депозитов из банковской системы в странах Западной Европы и в тех же самых Соединенных Штатах Америки, за исключением отдельных банков, находящихся, которые мы наблюдаем, например, у нас. Никто не думает о бартере, например. Как ни странно, сказать, продолжается там кредитование. Как и на каких условиях, тема отдельной беседы, но тем не менее, так сказать, оно идет, хотя, в общем, есть проблемы.
Ну, а с другой стороны, никому на Западе не придет в голову сделать то, что сделали на Украине, то есть вот остановить возможность выплаты депозитов банками. Вкладчикам. Практически в законодательном порядке. То есть не в законодательном порядке, решение, как раз решением Национального банка, противоречащим законодательству, но действующим, тем не менее, вполне эффективно.
Я бы сказал таким образом, что есть действительно, так сказать, законодательный аспект, и есть, так сказать, вещи, которые существуют действительно в условиях кризиса. Потому что ведь даже по логике самого банковского учреждения, если мы все одновременно придем и потребуем свои депозиты, мы можем посадить любой банк. Поэтому я, в принципе, сторонник того, чтобы и в банковской деятельности, в том числе в операциях с депозитами, на сегодняшний день существовали, наверное, административные, может быть, неприятные, но все-таки, так сказать, ограничения. Другое дело, что эти ограничения, порядок их существования и, так сказать, как они будут модифицироваться в дальнейшем, были понятны для граждан, потому что ведь просто многие боятся, что их деньги лежат в банке, сейчас они заморожены. Дальше, так сказать, люди говорят о том, что ага, кто-то крутит наши деньги, получает, так сказать, большие доходы, а мы вот как обычно, так сказать, оказались брошенными и так далее. Вот это вот проблема. Мне кажется, что и банкиры, они тоже в каком-то плане виноваты в тех панических настроениях, которые сегодня существуют, и то, что они не пытаются каким-то образом, сказать, показать, что они тоже берут на себя часть рисков, убытков и так далее, и так далее. Это существенно снижает доверие к банковской системе и, с другой стороны, естественно, усложняет задачу государства проведения политики, даже если она это хочет проводить политику. Но если сегодня, грубо говоря, грохнется несколько системных банков, где находятся тысячи, так сказать, депозитов, тут мне кажется, что, так сказать, психологический и прочий, так сказать, негативный эффект от этого будет значительно больше, чем невыплаченная или коряво выплаченная тысяча компенсаций Сбербанка.
Ну, то есть вы хотите сказать, что государство все равно эти системные банки поддержит, что им никуда
нет? Я думаю, что государство, да, будет поддерживать, потому что в конечном итоге, так сказать, смерть системных банков – это смерть банковской системы. Другое дело, что, я думаю, и мне так кажется, государство уже, наверное, приняло для себя непростое решение. Если мы имеем 183 банка в государственном регистре, то мы поддерживаем систему, а система базируется на ключевых банках.
А их
тогда,
сколько примерно?
С моей точки зрения, в принципе, так сказать, да, для украинской, так сказать, вот банковской системы вполне хватило где-то 80, но, ну, может быть, так сказать, 90 консолидированных хороших банков. 183 – это явный перебор. К тому же из этих 183 банков, даже в хорошие времена, где-то банков 20 или 30 всегда имели проблемы с капитализацией, всегда имели проблемы с ликвидностью, еще какие-то другие вещи. Так что это ощущение очищения и консолидации, оно тоже необходимо.
А в ситуации, которая возникает с капитализацией банковской системы, естественно, вновь возникает проблема кредитов, потому что без международных кредитов невозможно ничего сделать, чтобы спасти за банковскую систему. То есть мы в конце разговора приходим к началу. Опять-таки, насколько эти кредиты могут помочь, и самое главное, насколько финансовые структуры, которые будут предоставлять кредиты, будут готовы вот к тому, что будет делать украинское правительство?
Ну, это, наверное, самый сложный, так сказать, вопрос на сегодняшний день. Но мы можем все-таки видеть определенную такую корреляцию, когда, в общем-то, мы начали сотрудничать с Международным валютным фондом, и, в общем-то, это сотрудничество шло достаточно неплохо, скажем, тот же самый Европейский банк реконструкции и развития заявил о готовности выделить примерно 400 миллионов евро на рекапитализацию украинских банков, то есть он будет как частная, грубо говоря, структура входить в эти банки. То есть это очень позитивный момент. А если говорить очень коротко, то понятно, что в условиях кризиса, сказать, всегда денег мало. Поэтому, так сказать, деньги, они очень важны, особенно если это реальные деньги, которые мы получаем в форме долларов, евро и так далее и тому подобное. И, естественно, сказать, возникает и следующий вопрос. Приоритеты и эффективность их использования. Но это тема отдельной беседы.
Ну, то есть фактически получается, что мы вот заканчиваем наш разговор, а подошли к тому, что мы ни о чем таком вот конкретном, о том, что ожидает украинское правительство, и не поговорили. Если так разобраться.
Не, ну я бы сказал таким образом, что любое правительство украинское, в данном случае, ожидают, так сказать, тяжелые времена, и мне кажется, что, так сказать, эти тяжелые времена, они определяются следующими, так сказать, моментами. Прежде всего, это то, что связано с рекапитализацией банков, потому что здесь ведущую роль будет играть правительство и Национальный банк. Это очень непростое, так сказать, упражнение, и его надо, так сказать, сделать, иметь success story, то, что называется, хотя бы на паре банков для того, чтобы эту систему отработать. Второе, так сказать, это очень непростой вопрос, связанный с маневром финансовыми средствами, потому что понятно, что если денег на всех не хватает, то всегда будут обижены, если кому-то, так сказать, не дадут деньги. А третий момент, так сказать, заключается в том, что правительству любому, так сказать, приходится все больше и больше времени тратить, так сказать, на политическую борьбу, и правительство живет в условиях подготовки к выборам и, так сказать, модифицирует очень многие вещи, о которых можем спокойно рассуждать, так сказать, за этим столом. А четвертый момент, так сказать, это то, что есть многие вещи, которые, к сожалению, находятся за пределами действия, за пределами досягаемости украинского правительства. Если украинскую металлургическую продукцию не покупают на мировом рынке, то Украина не может, имея 5000 долларов вала внутреннего продукта на душу населения, заменить этот рынок и, так сказать, перенаправить эти трубы, прутки, арматуру и так далее, скажем, украинское строительство и так далее и тому подобное. И это, так сказать, действительно очень сложный момент, поэтому, как мне кажется, борьба с кризисом, это прежде всего должна быть не политическая, а очень такая высокопрофессиональная беседа, во многом бухгалтерская, с точки зрения понимания проблем, что, так сказать, как нужно делать. И во многом эти решения должны быть консолидированы. Если не будет, так сказать, такой консолидации и в пределах коалиции, и между коалицией и, скажем, например, оппозицией, то в украинских условиях это означает практически отсутствие и так низкого уровня эффективности, которая будет еще, так сказать, снижаться, эта эффективность власти, благодаря вот, фактически соревнованию между ветвями власти. Будем надеяться за право спасти экономику Украины, хотя это соревнование можно назвать и по-другому.
Поблагодарю директора Института экономических исследований и политических консультаций профессора Игоря Бураковского за участие в сегодняшней программе «Время гостей». Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Сейчас, уважаемые слушатели, в программе «Время свободы» вы услышите итоги прошедшего дня.
Я протянул ему клочок бумаги с заранее написанной карандашом цифрой 5. Это был условный знак.
Существуют окна. Об этих окнах знают местные жители, и они переводят за $500 с человека.
Правда, теперь переходить границу стало труднее, так как нам назначен новый начальник. Он пока взяток не берет, но скоро будет брать.
Документы прошлого. В эфире «Радио Свобода» в субботу в 8:30, в воскресенье 21:30. Время московское.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
1/6 часть России непригодна для жизни.
Комментарии экспертов.
Дмитрию Волчику надоел соцарт. Художникам тоже.
В блогах Свободы.
Судьба сенатора Нарусовой волнует блогера Шевелева.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
«Россияне и алкоголь» – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 24 мая. Участвуют социолог Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра, врач-психотерапевт Алексей Магалив, а также поэт и переводчик Михаил Балдуман. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.